Продолжаем работать в прямом эфире на радио «Спутник». Данил Гусельников по-прежнему в студии. Все вопросы, мнения и комментарии по-прежнему в телеграм радио нижнее подчеркивание «Спутник», в приложении «Радио Спутник», доступное в любом магазине приложений, принимаем. И продолжаем обсуждать актуальные новости. Венгрия готова изменить позицию по деньгам для Киева. Об этом заявил премьер-министр страны. Впрочем, Будапешт не отказывается от требования утверждать финансовую помощь ежегодно и единогласно, в то время как остальные члены ЕС хотят сделать это однажды и сразу на 4 года. Смягчению позиции предшествовал долгий торг, публикация документа с планами обструкции венгерской экономики и различные встречи на дипломатическом уровне. Подробно тему обсудим с кандидатом исторических наук, доцентом кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев в эфире радио «Спутник». Вадим Вадимович, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, ну что, удалось, уж извините за жаргонизм, продавить Орбана? Потому что именно так это, на мой взгляд, и выглядит.
Ну, как минимум, частично его продавить удалось. Да он, в общем-то, и сам понимал, что он заявлял, в полной мере выполнено не будет, и его продавят. Но, к сожалению, Венгрия не самая большая, не самая богатая страна в Евросоюзе, чтобы иметь возможность долго противостоять брюссельскому обкому.
И вы знаете, Вадим Иванович, тоже думал, что ну наверняка Орбан же понимает, что когда вот все страны против одной, это ни к чему хорошему не приведет. Да, он долго торговался, да, он красиво себя в этой ситуации повел, я не спорю. Но а в чем смысл-то, получается, всего этого было, если в конце пути он все равно, ну не практически, но мы еще, конечно, финала не знаем, но уже сейчас соглашается смягчить эту самую позицию?
Смысла три. Первый смысл – это что Венгрии не будут мешать председательствовать в ЕС во второй половине года. Второй смысл – что ее не будут лишать денег по линии Евросоюза. Третий смысл – что Евросоюз надавит на Украину по вопросу о положении закарпатских венгров. Mm-hmm. Пожалуй, третий из этих пунктов здесь наиболее важен.
Вадим Вадимович, требуется пояснение. По первому пункту любопытно. Почему вы так считаете? Есть действительно предпосылки к тому, что Венгрии могли мешать председательствовать?
Да, и именно из-за Орбана даже ввели институт тройного председательства, что решения могут принимать предыдущий председатель и будущий председатель, то есть втроем. Угу. И это ради него придумали, но пока не запустили. В действии, ну, чего сейчас запускать, потому что Бельгия председательствует.
Что касается последнего, закарпатских венгров. Ведь вроде как Киев уже согласен на то, чтобы дать там все, что требует, ну, давайте назвать это условной автономией, да? Хотя, конечно, по факту это и не является. Так чего дальше-то требовать? Вроде все и так уже. А как оно на деле будет выполняться, это уже совсем другая история.
Но вот вопрос в том, чтобы это на деле выполнить.
Да,
Первый шаг – это вернуть то, что было до 2014 года. Угу. Ну, до 17-го, если уж там юридические тонкости. Второй момент, и Венгрия не сняла этого требования, это создание территориальной автономии. В Закарпатье 6 районов, и один из них с центром Берегово, где преобладают этнические венгры, должен получить статус венгерского автономного района. Вот такое требование.
А что это предполагает? Ну, почему Венгрия именно за это так и ратует?
Это предполагает, во-первых, стабильное представительство на общенациональном уровне, во-вторых, статус венгерского языка, в-третьих, возможность поставлять туда учебники и, скажем, втягивать в свое культурное, там, научное и так далее пространство. Ну и в-четвертых, далеко идущие планы, ну не будем скрывать этого, и венгры, в общем-то, этого не скрывают.
Ну, да, вы имеете в виду отколоть этот кусочек от Украины?
Да.
Но в последнее время там и румыны тоже подключились. Ну, правые, правда, пока что это озвучивают.
В Румынии сложнее это сделать, потому что в Румынии этнические украинцы есть. В Венгрии их нету.
Вадим Владимирович, а для самого Евросоюза вот это поведение Венгрии, знаете, у меня какая мысль появилась, не разоблачило ли это, что называется, подноготную всего этого объединения? Ну, смотрите, вы декларировали демократию, а в конечном итоге пришли к тому, что голоса большинства важнее голосов всех. И это косвенное подтверждение. Кому оно нужно, другой вопрос, понятное дело. Но вот как факт, есть. Остальные страны это как-то остановит, заставит задуматься. Что-то произойдет вообще в самом Евросоюзе из-за вот этого демарша Венгрии?
Да ничего там не произойдет. Вот если бы демарш устроила Голландия, вот это была бы другая история, учитывая место Голландии в Евросоюзе.
Вы, Вадим Владимирович, не просто так Голландию припомнили, потому что по некоторым оценкам голландцы задумываются, там даже термин по поводу Брексита какой-то у них свой.
Нет, это исключено. Голландия одна из системообразующих стран Евросоюза, и даже если премьер-министром станет Вилдерс из Евросоюза, он Голландию не выведет. Нет, это исключено совершенно, но уменьшить полномочия Брюсселя в сторону увеличения полномочий отдельных государств, да, вот такая реформа Евросоюза возможна. Голландию я не случайно упомянул, в том числе и потому, что у Орбана существует личный конфликт с премьером Рютте.
Возвращаясь, Вадим Владимирович, к тому, что для ЕС вот этот демарш в Венгрии?
Бунт на корабле, когда один не хочет подчиняться по самому на данный момент принципиальному для Евросоюза вопросу. Вопрос наказания России для Евросоюза сейчас самый принципиальный, и он готов все остальное отложить в сторону, чтобы добиться здесь единства. Поэтому, собственно говоря, такое раздражение Орбан и вызывает. Если бы он по какому-то другому вопросу спорил с Евросоюзом, ну, такого раздражения бы не было.
Но ведь сейчас этот вопрос принципиальный. Дальше будут какие-то другие принципиальные
вопросы. Нет, нет. Вот рядом с Россией никакой другой вопрос и рядом стоять не будет, если мы говорим о внешней политике Евросоюза. Да, есть миграционные дела, это вопрос тоже очень принципиальный, и с тем же Орбаном Евросоюз очень жестко спорит. По этому вопросу, точнее, Орбан с ним жестко спорит, но это все-таки внутренняя история ЕС. А в плане внешней политики ничто не стоит рядом с Россией и в ближайшие годы стоять не будет. В Америке возможно, в Европе нет.
Вы знаете, меня еще тут зацепила фраза у Орбана. Кстати, он первый раз, мне кажется, эту мысль озвучивает. Хотя, ну, так широко, возможно, может, где-то еще было. Что европейцам-то эти 50 миллиардов самим нужны не меньше, чем украинцам. Но ведь это тоже правда.
Это правда. Но вопрос наказания России – это вопрос идеологический. И ради того, чтобы наказать Россию, европейские бюрократы готовы затянуть пояса.
Вадим Иванович, ну 50 миллиардов, ну это же колоссальные деньги.
Ну, для Евросоюза это не очень все-таки большие деньги. Первоначально речь шла о гораздо больших суммах. Но это вопрос, повторюсь, это вопрос идеологии. Россию надо наказать по идеологическим причинам. И за ценой до определенного, по крайней мере, момента можно не постоять.
Что касается, собственно, продолжение вот этого противостояния. Вот сейчас Орбан говорит, что давайте я свою позицию смягчу, но, тем не менее, кое-какие условия остаются. Это голосование ежегодное, и голосование там еще у него связано с... единогласное, понятно, это я уже проговорил, выделение денег по необходимости. Вот он там еще как формулировал. То есть каждый год будет оценка того, сколько нужно Украине, и соответствующую сумму будут.
Это не требование не столь серьезное, его наверняка примут, тем более, что по данному вопросу Орбана поддержат очень многие.
Любопытно.
То есть... Оно техническое, тут ничего такого нету. Посидеть и обсудить конкретные суммы каждый год, да нет проблем.
радиослушатели отправляют мнение за голодного Зеленского, никакие большие деньги. Ну, понятно. Да, Вадим Вадимович, что касается вооружений, еще хотел тут вопрос вам сразу же закинуть, об этом тоже сегодня писали очень много, что Евросоюз готов взять на себя обязательство продолжать оказывать своевременную военную поддержку Украине и срочно нарастить и увеличить поставки боеприпасов и ракет. Учитывая, что до этого, сколько я видел, были большие сомнения, и там различные силы писали, что нету таких мощностей. Вадим Вадимович, сейчас удивительно слышать это заявление. Как думаете, справится?
Ну, частично справится. Скорее всего, заявят одно количество, выполнят примерно половину. Ну, до какой-то степени справятся. Ну, даже если не брать Германию, Францию, Италию, то достаточно хорошие военные заводы есть в Швеции, в Голландии, в Чехии. Они втроем вполне до какой-то степени могут Украину снабжать. Mm-hmm. Даже этих трех стран, которые снабжают исправно и идут в передвигах снабжения Украины куда больше даже, чем Германия и Франция, хватит для того, чтобы какое-то количество наших военнослужащих, к сожалению, убить или покалечить.
Совершенно верно.
И мирных жителей.
Да? Не отвлекут внутренние проблемы, ну вот я сейчас про Францию намекаю в частности, от исполнения всех этих внешних обязательств.
Только одно может отвлечь – это бунт мигрантов из-за того, что им срежут пособие.
Mm-hmm. Мигрантов в том числе и украинских?
Нет, прежде всего арабских и африканских. Mm-hmm. Нет, украинцев так бунтовать они не смогут.
О, как. Любопытно. Вадим Иванович, ну, мигрантскую тему пока оставим в сторонку. Спасибо вам большое за беседу. Обязательно к ней еще вернемся, судя по всему, потому что новости не прекращают поступать. Кандидат исторических наук, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев был в эфире «Радио Спутник».